Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Этот эфир я хочу начать с цитаты из статьи, опубликованной 2 октября в газете «Вечерний Сочи». Читаю. Минувшую субботу гости Международного экономического форума провели в Красной Поляне. Этот небольшой горный поселок теперь номер один в списке инвестиционно-привлекательных территорий Черноморского побережья. Сначала участники форума говорили о том, что предстоит сделать для развития Сочи как горно-климатического курорта, затем испытали то, что уже построено. Заместитель председателя правительства России Александр Жуков и министр экономического развития Герман Греф стали первыми пассажирами первой очереди канатной дороги горнолыжного курорта «Карусель». Красная Поляна теперь стратегически важный объект. Олимпийскую гонку она может и не выиграть, а вот стать международным зимним курортом просто обязана. И дальше идут цитаты разных высоких чиновников. Например, Александр Жуков, заместитель председателя правительства России. «В любом случае, строить горно-климатический курорт мы будем, Олимпиада – только катализатор». Кстати, в Красной Поляне на деньги частных инвесторов уже построена первая очередь канатной дороги горнолыжного комплекса «Карусель». 2 года назад министр экономического развития и торговли Герман Греф вместе с губернатором Кубани и президентом Олимпийского комитета лично заложили фундамент будущей дороги. Тогда Олимпиада была призрачной мечтой. Теперь это дело государственной важности. Итак, Герман Греф, министр экономического развития и торговли России. Вчера Минприроды дало положительное заключение. Уважаемый Гринпис и все остальные зеленые, можете быть спокойны. Пожалуйста, все вопросы к Сергею Ивановичу. Лучше не тратьте наше время и деньги на судебные разбирательства. Конец цитаты. В едином порыве гости дружно нажимают кнопку на пульте управления, вагончики приходят в движение, но наверх первые пассажиры едут без горнолыжного снаряжения. На высоте 960 метров они закладывают вторую очередь карусели, а спустившись вниз, делятся впечатлениями. Виктор Колодяжный, глава Сочи. Ощущение победы города. Герман Греф, министр экономического развития и торговли России. Легкое головокружение от обилия инвестиций в Краснодарском крае. Александр Починок, замполномочного представителя президента в Южном федеральном округе. А я просто подумал, что каждый год минимум 500 000 человек будут приезжать сюда и кататься на лыжах. И вот такие пацаны начнут учиться и станут олимпийскими чемпионами. По-моему, это здорово. Вот именно о том, насколько это здорово, мы и будем говорить сегодня. С руководителем специальных проектов Greenpeace России Михаилом Кредлиным. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
А также в нашем разговоре участвует Валерий Бриних. Он долгие годы возглавлял Кавказский биосферный заповедник, о котором мы сегодня тоже будем говорить. Добрый вечер, Валерий Александрович.
Добрый вечер.
А слушателям я предлагаю ответить на простой вопрос. Считаете ли вы допустимым строительство олимпийских объектов на территориях национальных парков и заповедников? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-22-12. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. И первый вопрос у меня к Михаилу Крендлину. Вот как отнесется Международный олимпийский комитет, не российский, а международный, к практике строительства олимпийских объектов на охраняемых природных территориях? Ведь Сочинский национальный парк как раз такой территорией является?
Да, безусловно. Сочинский национальный парк – это особо охраняемая природная территория, причем федерального уровня, причем достаточно высокого ранга и по международным стандартам, так по критериям Международного союза охраны природы, есть категорийность особо охраняемых природных территорий, национальные парки относятся ко второй категории после государственных природных заповедников, условно говоря. Вот. Ну, судить о том, как отнесется к этому Международный олимпийский комитет, мне немножко сложно. Хотя, строго говоря, исходя, например, из своих полномочий, определенных, например, олимпийских хартий, он обязан следить, ну, дословно я не помню формулировку, за тем, чтобы при проведении олимпийских игр, вообще спортивных сооружений, не наносился вред окружающей природной среде, и чтобы олимпийское движение, наоборот, способствовало сохранению окружающей среды, пропаганде природоохранных идей и так далее. Ну, эта строка прямо предусмотрена олимпийской хартией, по-моему, по пункту 2.13.
У меня сразу вопрос, а что российские чиновники, инициировавшие строительство олимпийских объектов на территории Сочинского национального парка, не читали олимпийскую хартию?
Опять же, мне сложно говорить за наших российских чиновников, читали ли они олимпийскую хартию, вообще, что они читают. Вот, я думаю, что простите, чиновники Олимпийского комитета олимпийскую хартию читать должны, она, по крайней мере, на сайте Олимпийского комитета висит.
То есть, по крайней мере, часть российских чиновников должна быть знакома с этим текстом.
Но, возможно, они считают, что это недостаточно серьезный аргумент, когда его может перебить такая сумма, как 313 миллиардов долларов, которые предполагается выделить на строительство олимпийских объектов в соответствии с федеральной целевой программой развития Сочи как горно-климатического курорта на 2006-2014 годы.
Ну вот о том, какие суммы выделены и как они будут потрачены, мы поговорим чуть попозже. А вот перед самой программой я позвонила в Сочи сотруднику Института экологии и горных территорий Кабардино-Балкарского центра Российской академии наук. Это член географического общества и член наблюдательного совета конвенции Евроват от России. Сурену Газаряну я позвонила и попросила его поделиться своими соображениями о уже фактически начавшемся, хоть и в незначительной степени, строительстве на Красной Поляне.
Основная претензия такая, что для всей этой деятельности нет научной основы. То есть не было сделано никаких предварительных исследований, которые могли бы сказать о том, что будет с этими природными комплексами после всего этого строительства. То есть в тех материалах оценки воздействия на окружающую среду, которые мне удалось увидеть по нескольким объектам горнолыжных комплексов, там не было нормального научного обоснования целесообразности или возможности строительства. То есть никаких исследований серьезных не проводили. И это очень настораживает, потому что трудно предугадать, чем обернется это все в будущем. Все это строительство может принести вред, притом не только природе, но и людям, которые населяют окружающие поселки. В первую очередь, это эрозия почв, которая неминуемо будет происходить из-за того, что там вырубаются широколиственные леса, что нигде в мире, в общем-то, не делается. Потом может нарушиться природный баланс из-за того, что исчезнут какие-то виды. Может произойти вспышка численности каких-то вредных видов, например, грызунов. Ну, то есть эти последствия предугадать очень трудно. У нас нет сведений о том, что сейчас в настоящее время происходит на тех территориях, где идет строительство. Обычно эти вещи анализируются заранее, но этого не было сделано.
А как вы полагаете, вообще в принципе допустимо строительство спортивных объектов на территории национальных природных парков?
Я думаю, что в данном случае это недопустимо, поскольку здесь строительство происходит на девственной территории, то есть она еще практически не была затронута хозяйственной деятельностью человека. В таких местах строить спортивные объекты просто глупо, поскольку есть много других территорий, где можно было бы это сделать с минимальным ущербом для природы. Вообще в мире такие объекты на территории национальных парков существуют. Но не в таком масштабе. Само проведение Олимпийских игр, то есть это развитие инфраструктуры, вот это главная угроза. Если там был бы один-два объекта, то это было бы не так страшно. То есть масштаб строительства несопоставим с емкостью этих экосистем, которые есть в окрестностях Красной Поляны. Они не могут вместить в себя столько людей, которые должны теоретически приехать на Олимпиаду и позже загружать все эти горнолыжные комплексы. Недостаточно просчитана возможная нагрузка на природу. В данном месте эти спортивные комплексы строить нельзя. Получается, что ученым не дали возможности высказать свое мнение. То есть власть игнорирует мнение не только общественности, но и ученых. Когда мы несколько раз выходили с какими-то предложениями, что-то писали, обращались в вышестоящие органы, в Росприроднадзор, например, писали о том, что необходимо провести хоть какие-то предварительные исследования или предъявляли претензии по экспертизам, в которых нет нормального научного обоснования. Просто это было проигнорировано. И это очень меня настораживает.
Это было мнение сотрудника Института экологии горных территорий Сурена Газаряна. А мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Марина Цветаева и Константин Радзевич, герои программы «Короткие истории о любви».
Путешествие по португальской кухне в программе «Колобок».
Ведущий специалист компании «Новые спортивные технологии», бывший спасатель МЧС Сергей Аветян, прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а я напоминаю слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о проблемах, связанных со строительством на территории Сочинского национального парка олимпийских объектов. И Валерий Александрович Бриних, вы меня слышите?
Да.
Я попросила бы вас прокомментировать вот сомнения, высказанные Суреном Газаряном по поводу того, насколько была оценена воздействие на экологические системы. И вы разделяете его опасения?
Да, разделяю, при том полностью разделяю. И хотел бы еще дополнить, что фактически полностью проигнорирована процедура оценки воздействия на окружающую среду, о чем Сурен уже как бы вкратце сказал. И проигнорировано мнение жителей местных. Ладно, там, ну, не считались с нашим мнением как специалистов, потому что знали, что мы будем против. Но местные жители, те, которые живут в поселках, которые непосредственно как бы находятся в зоне Сочинского нацпарка, их мнение вообще никто не учитывал. А, ну, у нас все-таки государство демократическое, даже с этой позиции есть нарушения, не говоря уже о прямых нарушениях закона.
Но а то, что фактически вот строительство, особенно газпромовские объекты, подходит практически к границе Кавказского биосферного заповедника?
Ну, это непосредственно угроза режиму заповедника и состоянию его природных комплексов. Дело в том, что заповедник это не просто высшая категория охраны нашей российской, по российскому законодательству, это еще и объект всемирного природного наследия. И наша страна, она ратифицировала эту конвенцию, взяла на себя обязательство сохранять это наследие не только для, скажем так, Сочи или для России, но и для всего мира. И поэтому, создавая, целенаправленно создавая объекты, которые угрожают режиму всемирного наследия, ну, по сути, все наши чиновники, включая президента, они нарушают конвенцию в данном случае и свои обязательства.
Спасибо, Валерий Александрович. Ну вот Валерий Бриник только что заговорил о том, что не было учтено мнение жителей Красной Поляны. И действительно, ведь в самом поселке Красной Поляны сейчас проживает около 3000 человек, а весь Краснополянский округ – это 5000 человек. Что они думают об этом проекте, на самом деле мало кто знает. Поэтому я предлагаю вашему вниманию мнение жительницы поселка Красная Поляна Лидии Дмитриевны. Она просила не называть ее фамилию, так как в отношении тех людей, жителей Красной Поляны, кто уже высказывался против этих проектов по строительству олимпийских объектов на территории Сочинского национального парка, уже были неприятные инциденты, пытались применять административное давление, поэтому, в общем, она просила не называть ее имя.
Дело в том, что строительство олимпийских объектов на территории Сочинского национального парка в настоящее время практически не ведется. Потому что та небольшая дорога, карусель, которую делает АО «Красная Поляна», назвать олимпийским объектом сложно. Потому что, во-первых, они сделали маленькую нижнюю очередь. Это подъемник с вагончиками. Он 1100 где-то приблизительно метров. Поднимается он на небольшую высоту. Снега там практически не бывает. А вторая очередь, которая общественные слушания прошли, она не готова, в общем-то, к тому, чтобы даже обсуждать ее. Потому что трассы не выделены. И согласования по лыжным трассам нет. Поэтому говорить об этом сейчас даже, в общем-то, странно. И генерального плана застройки нет. И мы, вот жители Поляны, считаем, что сейчас вот обсуждение всех этих объектов в какой-то степени спекулятивно, потому что вообще невозможно оценить нагрузку на окружающие природные комплексы. Кроме того, строительство объектов не должно опережать строительство инфраструктурных объектов, которых на территории Краснополянского поселкового округа практически нет. Нет очистных, нет канализации централизованной, нет нормального водопровода и недостаточно электроснабжения. Поэтому говорить именно об олимпийских объектах, по-моему, сейчас еще рано. То, что построено вот в пределах Краснополянского округа сейчас, который выделен под развитие горнолыжного курорта, это частные дачи, причем в основном крупных чиновников. Жители Красной Поляны относятся по-разному, но очень осторожно. Большая часть не верит в то, что Поляна будет иметь олимпийские сооружения, потому что мы уже в тот раз выдвигаемся, тогда у нас деньги, в общем-то, ушли, а объекты не были построены. И в этот раз мы просто видим, что идет раздача земель, в поселок деньги не пришли. Я имею в виду инфраструктуру, которая должна обеспечить, в общем-то, ввод в действие и предполагаемых объектов. Вообще странно строить объекты до каких-то работ по инфраструктуре. Это общее мнение. Ну, не общее, а большинство. Вообще сейчас жизнь Поляны, она зависит от работы одной фирмы. От маленькой фирмы, которая, кстати, серьезно притесняет, это Альпика-сервис. Она обеспечивает приезд отдыхающих. И большая часть жителей Поляны живет сейчас за счет, конечно, туристов. И когда идет опрос жителей, опрашивают в основном жителей Сочи. Жителей поселка мало привлекают. Кроме того, те, кто имеет здесь какой-то бизнес, они побаиваются административного потом наказания. за выступление против.
На данный момент в Красной Поляне нет ни очистных сооружений, ни централизованного газоснабжения, я правильно понимаю?
Да, недостаточно электроснабжения у нас. Напряжение ниже стандартного, и та же вводимая карусель, которую так помпезно открывали, она дизельная, у нее нет подвода электричества.
То есть она на автономном источнике?
Да, она на дизеле. Вот частная дача, например, вводится с фильтрующими сетками, проще говоря, с ямами. То есть фирмы, которые входят, они долевого участия вот в развитии инфраструктуры, они не принимают. Нас это беспокоит, потому что газ прошел мимо нас. Ну, говорится, что, мол, поляна развивается как олимпийский объект. Нет, она развивается как горнолыжный комплекс, независимо от планируемых олимпийских объектов. Дорога, да, дорога хорошая, не очень большой пропускной способностью, но дорога есть.
Ну вот, Михаил, мы выслушали, что думает по поводу всего этого одна из жительниц Красной Поляны, а вы только что вернулись с Красной Поляны, где вы были, можно сказать, с инспекционной поездкой. И каковы ваши впечатления?
Ну, инспекционной поездкой это назвать сложно, но впечатление, что пока действительно, кроме этого несчастного комплекса «Карусель», особо-то ничего и нет. Ну, начато строительство горнолыжного комплекса «Роза Хутор», это инвестором которого является компания «Интеррос». Но пока еще только действительно самая начальная стадия, так называемый нулевой цикл, то есть только вот площадка выровнена. Вот. Правда, уже там сделаны укрепительные работы на берегу реки Мзимца, потому что строительство начато прямо на берегу.
Но вот. Это все является нарушениями, так сказать, вот природоохранных прав этих территорий, или это допустимо, это находится в рекреационной зоне?
Нет, это находится в рекреационной зоне, если вообще не в территории поселка еще, это совсем рядом с поселком. То есть, вот, у меня есть некоторые сомнения в допустимости этого строительства. Ну, надо смотреть проект таких работ на водоохранной зоне, даже в побережной защитной полосе, но вот проект прошел государственную экологическую экспертизу, с 1 сентября получил положительное заключение, поэтому пока к нему придираться довольно сложно, что там будет с ним дальше. Вот, поэтому сказать, что сейчас там какие-то массовые нарушения идут, ну, по крайней мере, я их не видел. Ну, да, исключение, конечно, это самый комплекс «Карусель», который построен вообще без экологической экспертизы. То есть экологическая экспертиза была предварительный выбор площадки, но в самом заключении по нему было написано, что дальнейшая необходима проектная документация, представительная экспертиза. Этого сделано не было. Вообще неизвестно, есть ли проектная документация. А вот, поэтому, хотя действительно пока этот объект очень незначительный, но построен абсолютно незаконно. И в связи с этим я даже несколько так удивило высказывание господина Грефа, который, да, там помпезно на открытии как раз этого комплекса заявил, что мы можем больше не беспокоиться. Ну, другой вопрос, я, наверное, дальше об этом будем говорить. Но он как-то, видимо, забыл, что открывал-то он объект, построенный абсолютно незаконно.
Но он не мог об этом не знать.
Я думаю, что он не мог об этом не знать, об этом не мог знать ни он, ни присутствующий там руководитель Росприроднадзора, к которому, видимо, и обращался господин Греф, Сергей Иванович Сай. Вот, ну и остальные, как бы, сотрудники. Вот. А самое это забавное, что, по-моему, за день или за два до этого, как раз по этому комплексу «Карусель», точнее, повторяю, прошли общественные слушания, до которых против этого комплекса, ну, было принято практически единогласно отрицательное заключение по этому, ну, общественных слушаний, мнение жителей, в частности, поддержал руководитель Сочинского национального парка.
Спасибо, Михаил. Валерий Александрович, включитесь, пожалуйста, в наш разговор.
Да-да.
А что вы думаете по поводу всего сейчас происходящего вокруг «Карусели» и такой помпезного открытия этого объекта в присутствии многих министров Российской Федерации?
Ну, я думаю, что, как и те же объекты «Газпрома» и, в принципе, то, что планируется делать по другим олимпийским объектам, здесь Олимпиада используется просто как повод для вторжения на территорию Сочинского нацпарка. То есть это как бы освещение начатой заведомо незаконной деятельности. И вот «Карусель», она просто, ну, я считаю, что краевые власти, которые являются соучредителями этого предприятия, они просто-напросто грубейшим образом нарушают закон, надеясь на то, что война все спишет и победителей не судят. Вот мое такое мнение. А на самом деле, естественно, вот по моему личному мнению, к Потанину, к «Роза Хутор» тоже меньше всего претензий, потому что пока они не начали строить газонолыжные трассы, не полезли вверх по склону с вырубкой лесов широколиственных, там, в принципе, у них пока вот претензии могут быть только по водоохранной зоне, как правильно Михаил сказал.
Но Извините, но вот Сурен Газарян говорил о том, что эти леса вырубать невозможно под трассы, потому что начинается эрозия склонов. И что, они не понимают этого, когда это делают?
Ну, им это не интересно, просто-напросто. Дело в том, что я, когда работал еще директором Кавказского заповедника, я этот вопрос поднимал неоднократно. И о том, что эрозия склонов огромная будет. Об этом есть, кстати, научные исследования, длительные проводились исследования именно по северному склону Аибьи. В НИИ гор Лесыкол, это Сочинский институт горной экологии лесной. И в принципе вырубка лесов такая широкомасштабная, это само по себе уже нарушение законодательства, потому что запрещено на территории нацпарка, даже в зонах рекреационной, в зоне обслуживания посетителей, масштабные нарушения каких-то природных комплексов. То есть какие-то мелкие там вырубки там, под какой-то конкретный точный объект, да. Но так как планируется склоны вырубать, а без этого не обойдешься, когда нужно строить спуски, то просто-напросто это...
Ну... Но ведь если уже говорить так вполне серьезно, то они создают лавинные коридоры. И лавины по этим вырубленным склонам, где нет леса, пойдут просто, так сказать, вниз.
Да, более того, они создают эти горнолыжные спуски на лавинных лотках. То есть там, если вот сейчас в районе Роза Хутор посмотреть на склоны, там везде четко прослеживаются сходы лавин, то есть последствия сходов лавин. Там вывалы леса, мелкий кустарник на месте, где постоянно лавины сходят. И они здесь планируют строить спуски, которые только усилят эти процессы. Об этом уже как бы есть история Альп 60-х, 70-х годов. И, в принципе, мы сейчас наступаем на те же грабли, на которые наступали там швейцарцы, французы при обустройстве курортов в Альпах.
Ну, а что, люди не понимают, что они, в конце концов, делают, даже оставим в покое, так сказать, интересы национального парка и заповедника, но они себе делают хуже, они создают опасный объект, на котором они собираются отдыхать.
Ну, я не знаю, я не могу отвечать за их мысли, но я думаю, что ну, нормальные люди, думающие о будущем, страны, в общем, и о будущем тех же заповедников нацпарков, они не должны так поступать. Это просто временщики, которые, ну, преследуют какие-то личные цели. На мой взгляд, вот я вам пример один приведу. Я когда поднял в интернете информацию о том, как проводились Олимпиады в той же Японии, например, в Нагано 98-го года, там строительство... некоторых олимпийских объектов, которые вот цифры были приведены, они очень сильно отличаются от цифр, которые заложены в нашу федеральную целевую программу. То есть,
Валерий Александрович, идет, да. Я вас на секунду прерву, вы продолжите сразу после краткой сводки новостей. А на этом первую часть программы «Качество жизни», которая сегодня посвящена планируемому строительству олимпийских объектов на территории Сочинского национального парка, мы завершаем. Я хочу сообщить нашим слушателям, что сегодня с 19 до 21 часа по Москве в эфир выходит программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Основные темы: новый российский нацпроект, гонение на все грузинское. Партия Михаила Саакашвили одержала победу на выборах. И начался последний армейский призыв на двухгодичную службу. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержано около 15 человек, участвовавших в акции у здания грузинского консульства. У здания посольства Грузии. Сегодня же у грузинского консульства на Остоженке под стражу были взяты несколько граждан Грузии. В милиции говорят, что они нарушили миграционное законодательство. Российские правозащитники и ряд общественных организаций выразили беспокойство в связи с резким обострением отношений между Москвой и Тбилиси. Нынешняя ситуация создает угрозу возобновления вооруженных конфликтов на территории Грузии и ведет к массовым нарушениям прав человека, говорится в заявлении правозащитного общества «Мемориал». В Русмартановском районе Чечни у села Рушничу в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Трое ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Убиты три маджахеда из отряда полевого командира Доки Умарова. В Афганистане убиты два немецких журналиста, мужчина и женщина. Они работали над документальным фильмом на севере страны и ездили без охраны. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, убит военнослужащий НАТО. В Ираке по меньшей мере 25 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений. Больше всего 14 человек погибли в городе Тель-Афар, где смертник взорвал заминированную машину у армейского блокпоста. Работа над новой резолюцией Совета Безопасности ООН по Ирану начнется на будущей неделе, сообщил заместитель госсекретаря США Николас Бернс. В резолюции, согласно статье 41 Хартии ООН, речь пойдет об экономических и дипломатических санкциях против Ирана, но не о применении силы. Решение об этом было принято в пятницу на встрече в Лондоне министров иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. В столице Пакистана состоялась массовая демонстрация протеста, на которую собрались люди, уцелевшие после катастрофического землетрясения прошлого года. Демонстранты обвиняли чиновников в коррупции и бездействии, заявляя, что помощь до нуждающихся практически не доходит.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» руководитель специальных проектов «Гринпис России» Михаил Крендлин. И по телефону в разговоре участвует бывший директор Кавказского биосферного заповедника Валерий Бриних. И говорим мы о том, допустимо ли строить на территории Национального природного парка олимпийские объекты. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете включиться в обсуждение темы, если позвоните к нам в студию по бесплатному телефону 8 800 200 22 12. И, Валерий Александрович, продолжите, пожалуйста, вашу мысль о том, как шло финансирование олимпийских объектов в Японии.
Да, я просто закончу. Дело в том, что в Японии, вот в Нагано, в 98 году на строительство бобслейной трассы и трамплинов было потрачено порядка чуть больше 160 миллионов долларов. У нас по федеральной целевой программе на эти цели, на те же объекты, заложено на 50 миллионов больше, то есть где-то там 210 с копейками. То есть получается, что инфляция не такая уж большая за это время произошла. Получается, что у нас трамплины будут покруче или просто дороже строительства, а вы сами знаете, почему у нас строительство дорожает. Поэтому одна из причин того, для чего нужно такие огромные деньги выделять и почему такие огромные деньги выделять, это, мне кажется, здесь завышенные расценки, здесь возможность подзаработать еще и в том числе чиновникам, которые принимают решения. Я думаю, здесь и для счетной палаты найдется, и для генпрокуратуры работа, если по-серьезному этим заняться. Потому что сама Олимпиада – это хороший предлог для того, чтобы разворовать федеральный бюджет, я считаю так.
Ну, надо сказать, что многие слушатели с этим согласны, судя по тому, что они нам пишут. Но вот у меня вопрос к Михаилу Крендлину. А ведь всего выделено 313 миллионов миллиардов
рублей.
313 миллиардов рублей. Из них бюджетного финансирования?
Я точно не помню, по-моему, где-то около половины.
А остальное будет частные инвестиции?
Нет, там еще сколько-то бюджет края. И остальное, по половине бюджет края, частные, оставшиеся половины.
Но 160 миллиардов рублей бюджетного финансирования...
Федеральный бюджет.
Федерального финансирования – это огромные деньги. И, конечно, людей, заинтересованных в освоении этих сумм тем или иным способом, конечно, будет достаточно много. Вот вы сейчас были на Красной Поляне. У вас впечатление, что местные жители и местные чиновники действительно верят в то, что Олимпиада будет проводиться в Сочи на Красной Поляне, я имею в виду зимнюю Олимпиаду 2014 года?
Ну, честно говоря, с местными жителями мы не общались. Я не очень уверен, знают ли они об этих цифрах. И, честно говоря, не уверен, что до них что-нибудь дойдет из этих денег. Вот. Но так, из общения с людьми, которые как-то в курсе этих проблем, у меня не возникло, так сказать, особого уверенности, что они верят, что там будет проведена Олимпиада. Хотя в то, что освоят деньги, они верят.
Ну, это уже хорошо, такая уверенность многого дает. Но вот вместе с вами в этой поездке на Красную Поляну, на осмотр объектов, предполагаемых объектов олимпийского строительства, также участвовал и Игорь Честин, директор Всемирного фонда дикой природы. И вот я предлагаю послушать наш с ним разговор, записанный сразу после его встречи с федеральными чиновниками.
С одной стороны, конечно, здесь, как и во многих других уголках Кавказа, случилось то, что были отдельные маленькие проекты развития, которые никак друг с другом были не согласованы. В итоге, когда все развивается без единого плана, то мы получаем такую мозаику из совершенно разных, никак не связанных с собой проектов. Это, безусловно, наверное, неправильно. С другой стороны, то, что нам удалось тоже посмотреть, по крайней мере, на бумагах, это общий генеральный план развития этой территории, где учтены и уже имеющиеся постройки, имеющиеся инфраструктура, и предложены новые объекты, которые будут вписаны в уже имеющиеся структуры.
Но ведь принципиальный вопрос, можно ли строить олимпийские объекты на территории национального парка и заповедника или нельзя?
На территории заповедника строить, безусловно, ничего нельзя. На самом деле таких планов нет. Другое дело, что ряд объектов подходит вплотную к границе заповедника. И эти объекты, собственно, в первую очередь вызывают наши опасения. То, что касается национального парка, то у него существуют разные зоны. И у национального парка задача есть в том числе и рекреационная, и развитие туризма, и есть и хозяйственные зоны. И здесь важно понимать, о каких территориях мы говорим. То, что касается самого комплекса Красная Поляна, то, что предлагается, по нашему мнению, не нанесет особенного ущерба. Но вот то, что предлагается по бассейнной трассе, в первую очередь, на Грушевом хребте, в хребте Грушевой Поляны, довольно высоко в горах, и непосредственно примыкает к территории заповедника, вот там, на наш взгляд, вот это развитие было бы крайне нежелательным. Я думаю, что мы сможем связаться с Федерацией бассейнового спорта международной и обсудить альтернативные варианты, потому что, на наш взгляд, этот вариант, который предлагается сейчас, крайне нежелателен.
Игорь, промелькнуло сообщение, что вы не в вашей прямой речи, а в пересказе пресс-службы, сопровождающей вас в этой поездке, что вы, как директор Всемирного фонда дикой природы, выступили в поддержку проведения Олимпиады 2014 года в Сочи. Это действительно так?
Дело в том, что вообще вопрос проведения или не проведения Олимпиады в том или ином месте находится вне компетенции Всемирного фонда дикой природы. Мы в данном случае скорее сказали, что да, мы понимаем, что такие планы существуют. На наш взгляд, они могут быть реализованы более-менее экологически безопасным способом. Более того, они могут существенно улучшить ту ситуацию, которая сейчас имеется в Красной Поляне. Ведь надо понимать, что в Красной Поляне нет никакой системы очистных сооружений на сегодняшний день. Да? Все, что здесь производится, просто сливается в реку Мзымта тем или иным способом. И дальше это все идет в Адлер и дальше выливается в море. Нет здесь системы очистных сооружений. То, что касается программы развития города Сочи как горно-климатического курорта, эти вещи здесь предусмотрены. И это, безусловно, улучшит в этом плане экологическую ситуацию. Но дальше, конечно, надо говорить уже о каждом конкретном объекте отдельно, потому что они очень разные. И есть объекты, которые не вызывают никаких опасений с нашей стороны, а есть объекты, которые, на наш взгляд, являются, в общем-то, неприемлемыми.
Допустим, что Международный олимпийский комитет примет решение проводить зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи. Сможет ли экосистема Красной Поляны, Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника, примыкающего к этому парку, выдержать такую нагрузку, как приезд огромного количества спортсменов, сопровождающих лиц, гостей, зрителей?
То, что касается Кавказского заповедника, никаких планов на него нет. Мы специально смотрели все карты. Как я уже говорил, там есть объекты, которые вплотную примыкают к Кавказскому заповеднику. Это уже существующий на сегодняшний момент объект «Газпрома», горнолыжная трасса. На самом верху на хребте есть еще 5 гектаров земли, взятых в аренду одними из устроителей Олимпиады российской стороны. Эти проекты, безусловно, достаточно большую озабоченность вызывают. И второе место, которое нас тоже, безусловно, беспокоит, это хребет Грушевая Поляна, который находится на территории Сочинского парка, непосредственно примыкает к Кавказскому биосферному заповеднику. На Грушевом хребте мы считаем, что вообще ничего строить нельзя на хребте Грушевой Поляны. То, что касается уже построенных, фактически уже прорубленных трасс «Газпромом», там необходимо обеспечить наименьшее возможное нарушение целостности Кавказского заповедника и обеспечить то, чтобы наверху было как можно меньше любой инфраструктуры.
Но я спросила немножко о другом. Кто-то обсчитывал вообще комплексную нагрузку на экосистему в случае проведения в этом месте Олимпийских игр?
Эти обсчеты сейчас делаются в рамках составления генерального плана развития города Сочи как горно-климатического курорта. Этот генеральный план пока еще в официальном виде не существует, существуют его отдельные кусочки. Этот план будет, безусловно, представлен на рассмотрение как общественности, так и для проведения обязательной государственной экологической экспертизы. Это, собственно, было главным предметом наших переговоров с руководством Южного федерального округа, с Дмитрием Николаевичем Козаком и с Александром Петровичем Пученком. Нам главное обеспечить, чтобы план прошел все необходимые стадии, то есть общественное обсуждение и обязательно государственную экологическую экспертизу.
А не получится ли так, что при таком серьезном давлении сверху по вертикали власти, я имею в виду, все эти общественные обсуждения и, собственно, государственная экологическая экспертиза превратятся в простую формальность?
Наша задача как общественных организаций этого не допустить. В частности, по возвращению в Москву, я думаю, что мы выступим достаточно резким заявлением по поводу строительства вот этой карусели, которую тут торжественно открывали, в том числе и министры Российской Федерации. Этот объект реально не проходил каких-то экспертиз и на сегодняшний день является незаконным.
Ну вот это было мнение Игоря Честина, Всемирный фонд дикой природы. Валерий Бриних, ваши комментарии.
Ну, я считаю, что, в принципе, Честин все правильно сказал. Единственное, что он не упомянул, и то, что, как бы, возможно, перечеркивают все его правильные слова, это то, что сейчас уже объекты заложены в тех зонах, которые на сегодняшний день являются запретными для строительства и проведения массовых спортивных соревнований. Это зона заказника и заповедная зона Сочинского нацпарка. Вот как раз вот санобобслейная трасса, она находится в заповедной зоне. Там же планируется и строить Олимпийскую деревню горную. А в зоне заказника есть объекты, например, на том же хребте Психака, где заложены биатлонные, там для лыжных гонок стадион, биатлонные трассы. То есть все эти, потом вверх Розахутора, вот где должны быть самые основные горнолыжные трассы, это тоже зона заказника. Это самые ценные объекты Сочинского нацпарка в районе Краснополяны. И поэтому, скажем так, для того, чтобы, опять же, уйти от этих проблем, проводятся сейчас изменения зонирования нацпарка. И, естественно, если как бы будет все это утверждено положительным заключением госэкспертизы изменения зонирования, то не будет ни заповедной зоны, там, где она сейчас есть, не будет ни зоны заказника, все будет в зоне рекреации, в зоне обслуживания посетителей. То есть, как бы, зонирование нацпарка, оно не является научно обоснованным на данный момент, которое, ну, то, которое предлагается новое, а подгоняется просто под уже намеченные объекты Олимпиады. Поэтому я считаю, что здесь ущерб в любом случае, ведь от изменения зонирования, зонирование проводится на бумаге, в кабинетах, а природа остается на месте. И поэтому от изменения зонирования рекреационная нагрузка, она только будет усиливаться на те же самые объекты. Те, которые охранялись, где раньше, ну, просто можно было там по тропинкам ходить или вообще нельзя было ходить. Теперь будут строиться объекты, будут там десятки тысяч людей приходить, там топтаться везде. Мы уже подобную ситуацию видели в нацпарке на берегах Волги в районе Жигулей, там, где проводится Грушинский фестиваль самодеятельной песни. Это тоже, там затоптанное место стало, точно такая же будет Краснополяна через какое-то время. Она действительно станет поляной, потому что будет вырублена вся, вытоптана, и просто будут горы мусора, и просто поляны.
Спасибо. Михаил, ну вот, поскольку действительно большие сомнения вызывает то, что государственная экологическая экспертиза запретит что-либо строить в районе Сочинского национального парка, поскольку, ну, механизм уже мы все понимаем, и тем более, что сейчас находится в Думе законопроект, который вообще грозит отменить эту государственную экологическую экспертизу. То есть, фактически, все усилия зеленых в борьбе с вот этой экспансией олимпийской на территории Сочинского национального парка, в общем-то, впустую получаются.
Ну, я бы не хотел столь уж пессимистично к этому относиться. Во-первых, все-таки пока еще экспертиза существует. И будет ее или не будет, это пока еще непонятно. Хотя многие действительно сейчас на законодательном уровне делают попытки ее отменить совсем. Вот. Но это другая история, как я понимаю. Вот. Что касается того, как она будет проходить, ну, да, мы видели, как проходила экспертиза зонирования Сочинского национального парка. Я в ней, собственно, ну, участвовал в заседаниях во всех фактически. Два, пожалуй, наиболее серьезных специалиста, которые участвовали в экспертной комиссии. Это, наверное, известный достаточно прием Всеволод Борисович Степанинский, заслуженный эколог Российской Федерации, который в течение почти 10 лет руководил всей заповедной системой России, и доктор биологических наук, лесовед, очень известный наш Андрей Сирин, написали особое мнение по поводу этого. А все остальные, а большинство остальных участников экспертной комиссии, это сотрудники Роспотребнадзора и МПРу, которые, может быть, и являются хорошими специалистами, но у них есть руководство, которое им четко сказало, какое именно заключение надо подписывать.
Да, и поскольку они просто люди, к заповедному делу никак не относятся, то и они подписали это заключение. Но вот в связи с этим я, кстати, предлагаю послушать мнение просто людей, не специалистов, не экспертов. Как обычные люди, в частности, вот москвичи и жители Подмосковья, относятся к этой перспективе застройки Сочинского национального парка? Опрос этот подготовила Вера Володина.
В моем понятии заповедник это должен быть заповедником, а все эти Олимпийские игры это для жуликов и для мошенников.
Понимаете, здесь я считаю вопрос такой непростой, с разных аспектов смотреть на него. Одно дело, строиться объекты будет, это значит рабочая сила, люди будут зарабатывать на этом, а потом, я думаю, что государство тоже на этом какие-то деньги заработает. Другое дело, портит природу, конечно, очень. В нашем государстве невозможно сделать, не испортить природу. Я не знаю, у нас все делается, не думая, по-моему, о природе.
Ну, в заповедных зонах, я думаю, нет. Все-таки экология и отдых. То, что в Сочи будет Олимпиада, это было бы очень хорошо. То, с чем здорово. Ну, конечно, заповедные зоны жаль губить.
С одной стороны, здесь положительное. Новые спортивные сооружения создаются для детей и для взрослых. Может, место надо было найти, может быть, другое. Наверное, можно не заповедник было выбрать-то. Сейчас есть новые технологии, я думаю, но все равно какой-то ущерб будет. Нет, надо искать другие решения, наверное, все-таки проблемы. Ну, к сожалению, никаких референдумов не проводится. То есть, кто спрашивает людей, их желания? Очень часто много чего решают деньги просто, наверное. Все заняты собой, к сожалению. Общественная жизнь всем должна какая-то быть в стране.
Мне кажется, назвали-то люди все равно. Когда-то назвали же люди заповедником. Это же не то, что вот родилось это. Заповедником, да? Трудно мне что-нибудь судить отсюда, что происходит там. Ну, если современные технологии, почему бы и нет? Для этого вот и есть у нас зеленые, и официально даже есть охрана природы. Наверное, они должны все же следить. Едва ли я в это не верю, что к нашим словам кто-то в этой стране прислушается.
Кто строит? Если строит государство, и эти деньги пойдут именно вот на благосостояние страны, то тогда ради бога. Если это пойдет кому-то в карман, я лично против. Понимаете, там много земли. Построить немножко можно. 2-3 тысячи гектар это не займет. Я мастер спорта. И если для спорта, действительно для страны, для спорта, я только за. Но если это для кого-то, категорично против.
Я думаю, лучше не надо, чтобы заповедник не пачкать.
Если аккуратно сделают, построят и природу сохранят, то это возможно.
Ну, наверное, не хотелось бы, потому что все-таки заповедное место лучше оставить, потому что их так мало осталось. Можно, мне кажется, найти и другие места для такого строительства.
Просто их надо строить на пустырях. Пустуют заброшенные. Ну, красиво, я думаю, это будет.
В красивых местах и Олимпиады, будет, там все допустим. Это. Поэтому, наверное, жалко, когда в парке вот или вот остаются деревья. Чуть-чуть их вырубают и что-то начинают. Мне, например, очень жалко, потому что их вообще мало около домов, тем более дороги. Мне жалко, например.
Конечно, отрицательно. Может быть, они будут строить так аккуратно, что сохранится и природа, и вместе с тем там будут спортом заниматься.
Вот, Валерий Брених, мы послушали мнение, так сказать, жителей средней полосы России. Насколько это совпадает с мнением проживающих в Сочи и, так сказать, вблизи Сочинского национального парка? И вообще, в принципе, возможно ли аккуратно что-либо построить, особенно такие масштабные объекты, на территории национального парка?
Ну, я скажу, что, в принципе, общее настроение, наверное, примерно такой же пропорции, как и в вопросе было под Москвой. А вообще-то, есть теория, а есть практика. Так вот, практика показывает, что мы не можем строить аккуратно. У нас все равно всегда что-то случается. И, в принципе, я хотел бы немножко так отвлечься, ну, как бы для тезис один, для усиления позиции сказать. Дело в том, что есть такое учебное пособие «Лесная рекреология». Его подготовили ученые как раз НИИ горлесэкологии. И в том числе... нынешний директор Сочинского нацпарка Николай Дмитриевич Пеньковский. Так там указаны допустимые, максимально допустимые рекреационные нагрузки на горные леса, на склонах горных лесов. Максимально 3,2 человека на 1 гектар расчет такой. То есть больше 3,5 человек на 1 гектар, если плотность посещения, уже необратимые последствия по эрозионным процессам, там, по разрушению склонов. А представьте себе, сколько будет во время массовых спортивных соревнований посещать людей. То есть я хочу еще раз сказать, что можно строить там, где голые склоны или уже нарушенные экосистемы, а влезать с топором и с олимпийским факелом на такие, нетронутые места, на те склоны, которые обеспечивают водосток и питание горных рек, а эти горные реки, в свою очередь, питают Черное море, и фактически это источники пресной воды питьевой для города Сочи. То есть, фактически, гадить себе в колодец, это есть такая пословица, не плюй колодец. Поэтому, как бы, ну, понятно, что я думаю, что сочинцы через какое-то время они задумаются над тем, над последствиями, когда уже начнут испытывать эти последствия, когда пляжи у них начнут портиться и исчезать, когда реки перестанут быть реками, когда леса исчезнут и некуда им даже за грибами будет пойти. Поэтому, ну, я думаю, что со временем
Извините, Валерий Александрович, а что вот, собственно, местные власти перед тем, как ввязаться в эту историю, не подумали о том, каковы будут последствия, собственно, для жителей Сочи и жителей побережья?
Я скажу одно, тоже на примере. Когда я еще работал директором заповедника, я этот вопрос поставил перед тем мэром, который тогда был, Карпов, был такой Николай Карпов, он потом был федеральным инспектором главным по городу Сочи. Я когда задал ему вопросы эти все в письменном виде, еще от лица администрации заповедника, и попросил объяснить, ну, почему не прислушаться к мнению специалистов, почему вот строится, это тогда еще разрабатывалась только аграроэкологическая концепция, так называемая, развитие Красной Поляны. Он просто-напросто, не отвечая мне в письменном виде, то есть не давая поручения по телефону, обругал меня и пригрозил, что я еще поплачусь за свои слова. Вот такое отношение властей, я думаю, что оно не изменилось. И у нынешнего мэра Колодяжна такое же отношение, и у губернатора Краснодарского края Ткачева такое же отношение к этой проблеме. Судя по их поведению, потому что как та же карусель строится, это общий пример, как будут и развиваться другие объекты. Карусель – это первая ласточка.
Спасибо. Михаил, но вот если говорить действительно о последствиях этого строительства, допустим, все произойдет так, как планируется. Что потеряет национальный парк и вообще что потеряет природный, сам природный комплекс?
Ну, честно говоря, говорить об этом сложно, именно потому что никто никаких реальных оценок этого не делал. Вот, то есть пока же, ну, об этом уже говорили. Вот, может быть, сейчас они разрабатываются, но в настоящий момент их нету. Хотя уже вот Южнонак, я уже говорил, федеральная целевая программа развития города Сочи.
Но если есть бюджетное финансирование в размере 313 миллиардов рублей, то ведь это же дано под какую-то территорию. Кстати, какая территория подразумевается?
Территория тоже все очень смешно. В федеральной целевой программе написано, вот, что одна из мероприятий программы – это оценка воздействия на окружающую среду, она только предполагается. На территории Сочинского национального парка на площади 52 тысячи гектар. Это четверть территории национального парка. Вот. При том, что конкретные объекты занимают, ну, может быть, 1000 гектар, ну, которые сейчас планируются, да, по максимальному варианту. А что все остальное, непонятно.
А 50 тысяч гектар – это тогда что?
А этого никто не знает. Вот. Возможно, это та площадь, на которой собираются там, получить в аренду, а потом не знаю, что с ней делать.
То есть вывести ее из земель национального парка?
Или передать долгосрочную аренду, а дальше с ней там... решать
что,
какие-то
под элитную
свои проблемы.
Коттеджную застройку?
А все что угодно может быть.
Сейчас а можно... такое в принципе возможно?
Ну, у нас все возможно, если очень захотите.
Ну пройдет, да, может, можно, можно и конституцию
это будет, изменить. Это будет названо там каким-нибудь гостиницами и так далее. Вот, поэтому пока этого, вот это непонятно никому. Почему кому мне задавали эти вопросы и на месте, и в Сочи, там, и в Москве. Никто не знает, откуда взялась эта цифра 52 тысячи гектаров, но она откуда-то взялась. И, наверное, те люди, которые разработали эту целевую программу, я не думаю, что это была ошибка, она там, наверное, специально вставлена. Вот. Но это как бы это вопрос о том, что это за программа. Вообще там много забавных вещей. Там заложено, например, строительство каскада ГЭС на реке Мзымта.
Но ведь это же в принципе невозможно. Валерий Александрович, можно ли строить каскады ГЭС на реке, протекающей по территории национального парка?
Ну, в принципе, строить, наверное, можно как-то, потому что есть разные проекты, разные модели ГЭС. Но вот этот каскад, который планируется делать, его нельзя строить по двум причинам. Во-первых, это нерестилище для лосося черноморское, кумжи, которое является краснокнижным видом. И если там будет каскад ГЭС, то, естественно, никакого нерестилища уже не будет. А во-вторых, каскад ГЭС – это изменение, опять же, ну, гидродинамическое там... какого-то потока там. То есть фактически будет гидравлика реки изменена, а это неизвестно, каким последствиям может привести. Это тоже еще никто не просчитывал. Ведь тот же сток, скорость стока, завихрение, они могут привести к разрушению берегов, а ведь Мзым-то течет параллельно дороге, которая идет на Красную Поляну. Это дорога жизни для Красной Поляны. И фактически, если пойдет обрушение берега, весь этот тоннель, который несколько лет строился, он тоже ведь может рухнуть.
Михаил, пожалуйста.
Вот, ну и, нет, собственно, что хотел сказать. Вообще это все вот, это вот федеральная целевая программа, что это вообще? Ну, это там, действительно, это там прописывается, вот эти расписывания вот этих самых 313 миллиардов на строительство кучи разных объектов. Вообще они сначала придумали ЗОМу, а потом, значит, под нее подгоняли все, кому не лень. Все, что у кого есть, ну, кто как-то связан, включен в эту обойму, кто там допущен к столику, вот это предлагают. Нам, например, какая-то там скоростная железная дорога от Адлера до этой самой Грушевой поляны, в которой ничего строить нельзя. Много забавных вещей. Но это ладно. Два слова я хотел сказать о том, как она принималась, если можно. Вот. Значит, по соответствию с российским законодательством, любые федеральные целевые программы, которые как-то связаны с каким-либо воздействием на окружающую среду, подлежат государственной экологической экспертизе. Эта программа никакой экспертизы не проводила. Что, собственно, получилось? Послужило основанием для нашего иска, ну, точнее, заявления в Верховный суд об ее оспаривании, которое сейчас находится в состоянии рассмотрения. Правда, сначала нам отказал пока Верховный суд в принятии этого заявления на том основании, что программа будет еще не реализована, поэтому как бы мы не можем ее оспаривать, хотя оспаривать мы даже не саму программу, а постановление правительства и утверждение, которое вообще-то вступило в законную силу. Поэтому это мнение Верховного суда довольно странное. Я очень надеюсь, кассационные коллеги Верховного суда все-таки даст объективную оценку и, значит, вернет, допустит нас до дела, а там уже будем разбираться.
Хотя, а что вы требуете, если вас вот допустят
до дела? Мы требуем отменить постановление об ее утверждении как незаконное, в связи с тем, что оно, во-первых, утверждено без положительного заключения государственной экологической экспертизы, которая обязательно по закону, во-первых, во-вторых, что с ним самой программой предусмотрены строительство объектов, которые нарушают действующие законодательства. Например, того же самого бобслейной трассы в заповедной зоне Сочинского национального парка.
Которая... То есть, фактически, если вы выиграете суд в Верховном суде, вы тем самым вообще остановите всякое строительство на территории Сочинского национального парка?
Ну, строительство, может, и не остановим, потому что оно идет по отдельным проектам, да, но то, что мы остановим как бы реализацию программ, то есть, в первую очередь, выделение денег на эти, под это строительство.
А вы полагаете, что это возможно в сложившихся обстоятельствах?
Не знаю, но пробуем.
Но учитывая, так сказать, то, что президент лично курирует этот проект, присутствует...
Президент, между прочим, еще ни разу не высказался по поводу конкретно вот этой ситуации. Хоть он, конечно, курирует, то есть он, конечно, за, он поддерживает проведение Олимпиады, но я не знаю, насколько он поддерживает того, чтобы она проводилась с нарушением действующего законодательства. У нас уже было под Байкалом. Они все помнят.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Запахи в жизни человека». Гости – культуролог Ольга Вайнштейн и парфюмерный критик Галя Ани. Так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями «Радио Свобода» были руководитель специальных проектов «Greenpeace России» Михаил Крендлин и бывший директор Кавказского биосферного заповедника Валерий Бриних. И говорили мы, в частности, о том, согласится ли Международный олимпийский комитет рассматривать заявку страны, построившей олимпийские объекты на охраняемых природных территориях, и о том, вообще возможно ли что-либо строить на территориях национальных природных парков, ведь они создаются совсем для других целей. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Россия не сможет нам нанести никакого вреда санкциями, высосанными из пальца.
США удвоят усилия по оказанию помощи палестинскому народу.
Наша Украина переходит в оппозицию и отзывает своих 5 министров из правительства Виктора Януковича.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ООН дала Ирану срок для ответа. Тегеран этим пренебрег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.